Рит-радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой. «Встречи». У микрофона автор.
В 1982-83 годах мы начали вывозить в свет уже окрепшее издательство «Эрмитаж», чьим создателем был мой муж Игорь Ефимов, а единственным постоянным сотрудником я. Мы начали, ошибочно, с разных собраний российских эмигрантов, куда люди сходились слушать лекции бывших диссидентов и выступления писателей. Игорь там часто или сам выступал, или слушал других выступающих, и тогда я одна пыталась продавать книги, разложенные на шатком складном столике где-нибудь в вестибюле. Правда, у меня была молоденькая помощница Сонечка с тихим голосом и интеллигентными манерами, тоже недавняя эмигрантка. Миниатюрная, большеглазая, она напоминала мне героиню «Песни песней». Приходившие на просветительные сборища эмигранты были, как правило, люди пожилые, обладатели спасительных, но унизительных пособий для бедных, родители настоящих эмигрантов, то есть тех, кто уехал обдуманно и целеустремленно. Обычно у большинства этих пожилых людей, особенно у мужчин, были кислые, недовольные, обиженные лица. Занимавшие в прошлом уважаемые посты, от директоров магазинов до администраторов театров, они чувствовали себя в эмиграции невольными просителями, а главное – людьми, лишенными заслуженного уважения и внимания. А тут вдруг мы со своими книгами, неумелые торговцы, которым, наконец-то, нужно что-то от них. Они вольны дать или не дать нам свои $8. Они могут продемонстрировать нам свой настоящий статус, свою истинную значимость. Разговоры с ними часто велись, словно по трафарету. Мужчина говорил с жалостливой презрительностью. «Больно дерете вы за свои книги. А авторы-то у вас, вы же не Толстого издаете. Ну, кто их будет читать, ваших авторов? Аверинцев какой-то?» Жена говорила нерешительно. «Тут Аксенов, смотри, Борис!» Уже по-американски с ударением на «о». Муж раздраженно повышал голос. «Ну и что? Что мы Аксенова в «Союзе» не читали?» Нашли чем удивить. В общем, пошли отсюда. И он отходил от стола и по пути перехватывал знакомого, идущего взглянуть на книги, предупреждая громко. «Да нет, не ходите, там полное барахло, самодеятельность какая-то». Однажды я ушла к машине за очередной стопкой книг и оставила у стола Сонечку. Когда я вернулась, над ней грозно нависал очередной разоблачитель, по виду не чуждый торговому миру. «Я заторопилась. Вас что-нибудь интересует?» Он сказал с явным удовольствием, уверенным, поучительным тоном. «Интересует, почему ваша продавщица не может ответить на элементарные вопросы по поводу той продукции, которой она торгует?» Я сказала с напором: «Это я продавщица, и отвечу на все ваши вопросы». Но эмигранту жалко было терять повод для сарказма, и он спросил, похохатывая: «А она кто? Старший помощник младшего продавца?» И я сказала: «А она вышибала». Ситуация изменилась, когда мы стали ездить на конференции по советологии и славистике, где мы, как и другие издатели, выставляли свои книги уже на специально заготовленных столах в кулуарах конференций. И на продажу, и, главное, для сведения университетских профессоров и библиотекарей. Эти выезды сразу имели успех. У наших столов собирались все русскоговорящие участники конференций, оставляли заказы или тут же покупали. Некоторые знали Игоря по его книгам, другие охотно знакомились и в перерывах между докладами приходили поболтать. Они рассказывали о нашем издательстве другим, и вокруг наших столов вечно клубился народ. Иногда на одной такой конференции мы зарабатывали больше, чем за месяц продаж по почте. Сначала мы ездили на ближние конференции, потом, осмелев, увеличили дальность поездок от нашей штаб-квартиры, которая была сначала в Мичигане, потом в Нью-Джерси, и даже дошли до странствий на Дикий Запад. Эти коммивояжерские выезды были для меня огромным удовольствием. Помимо самого путешествия, везде было много неожиданных или, наоборот, загодя запланированных и долгожданных встреч. Много новых знакомств появлялись и исчезали с нашего горизонта десятки странных, удивительных, ярких, интересных или просто красочных персонажей. Большим подарком бывали встречи с людьми, которых мы до того знали только по их научным работам или художественным произведениям, иногда только по слухам. А уж встречи со старыми знакомыми были настоящим праздником, даже с теми, с кем дома до эмиграции мало общались. Эмигрантский контингент был ужасно пестрым, смешанным, иногда немыслимым с точки зрения моего круга в Ленинграде. На конференциях по советологии то появлялся какой-нибудь замшелый троцкист, то воинственные единомышленники Огурцова и его Всхсона, то вызывающий старомодный монархист, то вдруг подойдет к тебе в кулуарах американский либерал со слабеньким русским языком. Пропагандист довольно распространенной в Америке идеи равнозначности сталинизма и маккартизма. На твое возмущенное несогласие он посмотрит на тебя детским взглядом и спросит проникновенно: «Ну а вы бы хотели, чтобы ваш папа потерял работу из-за своих взглядов?» Скажешь ему: «Мой папа просидел 7 лет в заполярном концлагере за шутку». Но видишь, что либерал уже не слушает или плохо тебя понимает, похлопает убеждающе по руке, уведет в сторону свой светлый взгляд и пойдет дальше. А то вдруг появится яростный антикоммунист, такой непрощающий, что всех недавних эмигрантов считает инфицированными тлетворными идеями и потому недостойными общения с людьми, незапятнанными коммунизмом. Такие чаще всего встречались во второй эмиграции, запятнанной, по мнению третьей, возможным сотрудничеством с нацистами. Из второй волны был и такой персонаж. Подошел с кем-то из знакомых. Русская косоворотка распахнута на груди, там виден большой крест. Тряхнул меня в крепком рукопожатии так, что у меня голова дернулась, и отчеканил: «Рюрик Дудин, власовец». Во всей этой несусветной окружке каждый ленинградский или московский знакомый был для меня на вес золота. Тут хоть можно было рассчитывать на одинаковую систему координат. Впрочем, одним из первых эмигрантских знакомств, перешедших долгую дружбу, было знакомство не с ленинградцем, не с москвичом, а с киевлянином. Еще когда мы оба с Игорем работали в издательстве «Ардист», году в 79-80-м проферы показали нам недавно купленную ими картину художника-эмигранта Давида Мирецкого. Картина была большая, писана маслом, и в ней было любимое мной сочетание чуть искаженных, чуть карикатурных модернистских форм с тщательной классической живописной техникой. На картине глуховатого оливкового тона была изображена компания дворовых выпивох, приземистых фигур, хитрых грубоватых лиц, символическая жанровая сцена российских задворков конца XX века. Игорь, посмотрев на нее, сказал: «Ну, прямо новый Брейгель, киевский». И когда в Энн-Арборе в Мичиганском университете состоялась конференция российского эмигрантского искусства, на которую был приглашен в числе других и Мирецкий, мы позвали его к нам на обед. Вместе с Сергеем Довлатовым, тоже участником тогдашней конференции, с которым мы были близкими приятелями еще в Ленинграде. Внешность Давида Мирецкого была не брейгелевской, а маньеристской. Прямо эльгрековский персонаж. Но он оказался не по-эльгрековски веселым персонажем, по-южному шумным и прямодушным. С этого обеда началось наше знакомство. К слову, небольшое отступление о втором госте на этом обеде, о Довлатове. То, что Сергей был человеком большого обаяния, всем теперь известно, оно многими засвидетельствовано. При этом в его характере было два редко сочетающихся свойства. Всеядность общения, как и положено писателю его жанра, с почти капризной избирательностью. Добродушие и открытость его манеры многих обманывало, но сам он прекрасно знал за собой это свойство. Однажды, когда мы с Игорем уже жили в Нью-Джерси, мы вместе с Сергеем были на каком-то сборище, где познакомились с Валентином Турчиным, известным московским физиком и математиком, создателем нового языка программирования «Рефал». Для нас особенно привлекательным было то, что Турчин показал себя бесстрашным правозащитником, создал и возглавил в 60-х годах советскую секцию «Международная амнистия». Кроме того, он был веселым человеком, любителем шуток и каламбуров. Это он выпустил в Москве в 66-м году в издательстве «Мир» книгу «Физики шутят». А когда у него отняли лабораторию и выдавили в 1974 году в эмиграцию, про него пустили утку, что он издает книгу «Физики дошутились». Турчины оба, Валя и его жена Таня, были по-московски открыты для общения, дружелюбны, сердечно приглашали в гости и всем нам очень понравились. Но когда мы вместе с Сергеем возвращались домой, он сказал какую-то фразу, которая начиналась словами: «Когда вы будете дружить с турчиными...» Я засмеялась: «А вы что, не будете с ними дружить?» И Сергей сказал, замявшись: «Нет, вы не думайте, они мне тоже очень понравились, просто я себя знаю». А мы с турчиными дружили долгие годы, и в их замечательно выращенном Таней саду было проведено много веселых, многолюдных и чревоугоднических уикендов. Валя Турчин свято верил в науку, и его вера доходила иногда до границ фантазии. Он, например, созвал в Нью-Йорке очень представительный симпозиум, который назывался, кажется, так: «Научные обоснования возможности бессмертия». После этого мы с Игорем подарили ему футболку с надписью «Immorality today, immortality tomorrow».
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу «Встречи» из воспоминаний Марины Ефимовой.
С художником Давидом Мирецким настоящее знакомство началось в 1985 году, когда мы поселились в Нью-Джерси и оказались почти соседями. Мирецкие жили в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс, и нас отделял друг от друга только Гудзон, который мы пересекали по мосту Джорджа Вашингтона. Их микрорайон был, уж если использовать художнические сравнения, шагаловским. Извилистые, иногда крутые, с холма на холм улицы. Там жило много ортодоксальных евреев, которые медленно бродили по улицам и добавляли сходство с Шагалом. Я помню наш первый визит. День был солнечный, и, возможно, из-за этого квартира Давида и Лины Мирецких показалась мне маленькой и темноватой. И темноватую прихожую буквально освещала большая картина – очередь женщин в булочной. Женщин, несомненно, советских и одетых безвкусно с точки зрения моды, но с восхитительной, смелой живописностью. Опять пришла на ум непрямая, но заметная и волнующая связь с Брейгелем. Давид ставил на стул перед нами одну за другой картины, в основном жанровые сцены, в том числе и писанные маслом миниатюры, которые меня заворожили, и чуть гротескными, написанными с добродушной насмешливостью фигурами персонажей, и, главное, ярким, неожиданным, рискованным сочетанием красок. Я влюбилась в его работы. Кстати сказать, именно гротеск в изображении советской действительности привел Мирецкого в начале 70-х в киевскую тюрьму, а в 75-м ему с семьей пришлось эмигрировать. Давид, видимо, боясь упрощенного, слишком сатирического истолкования своих картин, сразу сказал нам с несомненной искренностью, что он ужасно любит своих персонажей, особенно женщин. Я вырос в таком кругу, где женственность непременно требовала ярко накрашенных губ и ногтей, покрытых красным лаком. И мне это до сих пор нравится. Давид хорошо понимал психологию возбужденного зрителя. Водя меня в первый наш приезд по квартире, увешанной его работами, он завел меня в спальню своей 8-летней тогда дочери, где над кроватью висела большая картина, и быстро сказал: «Не ошибитесь, это работа моей дочери». Милосердно, не хотел ставить меня в неловкое положение. Видимо, кто-то из визитеров уже попался. Художники щедры к тем, кто их искренне любит. И на стенах нашего дома висят два подаренных нам прекрасных рисунка Мирецкого, два его этюда, сделанных уже около нашего нового дома в Пенсильвании, и несколько хороших репродукций с одной большой картины «Танцы в ресторане» и с нескольких восхитительных миниатюр. На этих работах, как и на большинстве его поздних картин, персонажами уже стали иммигранты, жители Брайтон-Бич, завсегдатаи русских ресторанов. В 2012 году в интернете появилась статья о Мирецком молодого американского художника Эмиля Робинсона. Он, конечно, замечает сатиру в живописи Давида, но прекрасно чувствует ее второстепенность и с искренним восхищением описывает особенности его живописного стиля. И не только живописного. Американец проницательно заметил одну упущенную, например, мной, психологическую особенность жанровых сценок Мирецкого. Он пишет, например: «В его работах женщины всегда царят. Steal the show». Когда он пишет женщин, он наиболее смел и чувствителен. Но приглядевшись, начинаешь обращать внимание на мужчин, написанных более приглушенными красками, всегда в роли сопровождающих, но с чуть отрешенными лицами, словно внутренне они заняты чем-то другим. Мужчины на картинах Мирецкого, как бы карикатурные они ни были, ипостаси художника, человека, влюбленного в женщин, но ведущего жизнь, полную размышлений. Эта замечательная статья судьбы художника не изменила. Пока мы жили в Нью-Джерси, мы каждый год ходили на выставки Давида в маленькие галереи Манхэттена. Его картины то покупали, то нет, и каждый раз мы надеялись, что его работы наконец-то заметят и оценят. Еще в Мичигане в 82 году мы издали книжку-малютку Игоря Губермана «Губерман-бумеранг» с рисунками Мирецкого. Большого отклика на рисунки не было, только печатавшие книгу типографские рабочие сказали, что книжка – прелесть. It's really cute. В 1992 году в Нью-Йорке прошла шумно-скандальная выставка молодых художников и скульпторов, привезенная из Лондона и выставленная в Бруклинском музее современного искусства. На выставке помню настоящую свинью в продольном разрезе, бюст человека, сделанный из замороженной крови, и статую Мадонны, исполненную африканским скульптором из засохшего навоза буйвола. Больше в памяти ничего не осталось. Я делала для радио программу об этой выставке и брала интервью у одного из кураторов музея, профессора искусствоведения университета NYU. Он защищал от моего скепсиса ценность представленных на выставке работ, но без особого энтузиазма, упирая больше на оригинальность замыслов и молодость исполнителей. И я в конце интервью спросила: «Вот вы устроили в музее выставку, на которую людей гонит в основном любопытство посетителей кунсткамер, пораженных не красотой и мастерством, а скорее физиологической странностью фантазии авторов. Между тем, в Нью-Йорке и окрестностях живет и работает не меньше дюжины интереснейших русских художников моего поколения. Почему бы не устроить их выставку?» Профессор спросил с искренним изумлением: «В Нью-Йорке живут русские художники?» Пришла моя очередь изумляться. Я перечислила всех, кого помнила. Профессор не знал ни одного имени, даже Шемякина. Ну, разумеется, ни Тюльпанова, ни Галанина, ни Мирецкого. Профессор был знаком с коллекцией Нортона Доджа в музее Нью-Джерсийского университета Ратгарса, где представлены работы многих художников-нонконформистов советского периода с 56 по 91 год. Но из художников, ныне живущих в Нью-Йорке, ему было известно только одно имя – художника-концептуалиста Григория Брускина. В интернетной Википедии Брускин, Гриша Брускин, назван одним из немногих русских художников, ставших успешными на Западе. Напоминаю, феномен Брускина в том, что в 1988 году на единственном проведенном в Москве аукционе фирмы «Сотби» была выставлена картина Брускина «Фундаментальный лексикон». Бесконечные ряды человечков, словно бы сделанных из светлого металла. Такое демонстративное единообразие в духе Уорхола. Каждый из этих человечков, одноликих мужчин и женщин, держит в руках какой-нибудь символ советскости. Метрополитеновскую букву «М», цифру 85%, портрет Сталина. Вызывающе смелая картина пользовалась у иностранных покупателей таким бешеным успехом, что купивший ее режиссер Милош Форман заплатил сумму в 930 тысяч долларов. Этот ошеломительный успех, убедительно выраженный в долларах, сразу сделал Брускина художником, признанным на Западе, во всяком случае в Америке. Тут на память приходит поразившее меня в свое время замечание пианиста и дирижера Владимира Ашкенази в его изданной Эрмитажем книге воспоминаний «Преодолевая границы». «В Америке, — пишет Ашкенази, — знаменитым может стать только человек, который уже знаменит». Возвращаясь к первым путешествиям нашего издательства, особенно памятны поездки в Калифорнию. Мое знакомство с этой страной, а иначе этот штат не назвать, началось с районов, окружающих Сан-Франциско. Приехали к вечеру в маленький городок, где остановились у друга юности. Он уже стал американским инженером по специальности, довольно отдаленной от его настоящей. Замечу, что в Америке многих наших инженеров спасала широта и крепкая теоретическая база советского технического образования. Мы приехали в канун Нового года, 30 декабря. На следующее утро я вышла на улицу, где оказалась комнатная температура и зелень субтропиков. Я пошла по узкому проулку, стараясь запоминать дорогу. Из-за поворота слышался звук пилы, явно ручной. Я повернула и увидела на крыше сарайчика молодую женщину, которая пилила нависшую над проулком толстую ветку лимонного дерева. Лимоны с глухим стуком падали на плоские камни дорожки. На следующей улице какие-то деревья были покрыты мелкими белыми цветами и сладко пахли. А предновогодний Сан-Франциско был просто увит малиновыми бугенвиллеями. Вот что такое Калифорния, если кто не видел. Она цветет и плодоносит в одно и то же время. Зимы нет, лета нет, только ослепляющая яркая весна и монументальная осень. И бурный, холодный, тихий в кавычках океан, рассчитанный не на купальщиков, а на морских львов и экстремалов. В тот первый раз на калифорнийской конференции Игорь ушел послушать какой-то интересный доклад. Поэтому я одна дежурила у книг в опустевшем зале, где располагались издатели. И ко мне подошли два веселых молодых человека без бирок с именами, какие были у всех участников. Видимо, просто местные эмигранты, заглянувшие на конференцию из любопытства. Они поздоровались, посмотрели книги, расспросили меня о них, а потом мы просто начали болтать. Они смешили меня своими шутками, довольно простыми, но милыми. Вообще, по манере, они очень напомнили мне людей из моей молодости, каких-нибудь аспирантов-технарей. Та же смесь чуть показной каникулярной бесшабашности с заметной серьезностью и деловитостью. Я болтала с ними с удовольствием, а когда доклад кончился и в зал начали выходить из аудитории слушатели, мои молодые люди стали прощаться, и я сказала им: «Вы знаете, я весь этот час играла сама собой в профессора Генри Хиггинса и старалась угадать, из какого вы города. У вас обоих чувствуется легкий южный акцент, но не украинский, а какой-то другой. Скажите, откуда вы родом?» Не могу описать реакцию молодых людей на мои слова. Они раскраснелись, начали смеяться, пожимать друг другу руки, хлопать по спинам и даже приплясывать. А потом представились. Это были два американца. Я не поверила. Тогда они показали мне свои водительские права, а потом вынули из карманов и прикрепили к пиджакам бирки участников конференции, которые они спрятали перед тем, как устроить себе проверку, разговор со мной. Я была потрясена и спросила, где они учились русскому языку. Оказалось, что тут, в Калифорнии, в Монтерейском институте международных отношений, который славился своей школой переводчиков. Мне стало не по себе. Два моих веселых собеседника могли быть будущими шпионами, скорее, чем дипломатами. В Ленинграде я была знакома с одним американским дипломатом. Он совсем не знал русского языка, в отличие от жены домохозяйки, которая выучила его на необходимом бытовом уровне. Я утешила себя тем, что парнишки из Монтерея вполне могут стать просто классными переводчиками на международных правительственных переговорах. Не помню, в первый или в следующий приезд в Калифорнию мы с Игорем отправились в этот самый Институт международных отношений в Монтерее, на кафедру русского языка, куда Игоря пригласили сделать доклад о литературе нашего времени и привезти новые эрмитажные книги. Совесть опять кольнула меня, не хотелось приближаться к шпионским делам. Но я так устала от нашего нонконформизма в России, что возвращаться к противостоянию и тут, в Америке, не было пока сил. Да и опасность замешаться в шпионский бизнес была так неочевидна, что я понадеялась на наш русский, но не изменяющий нам с переменой мест проживания, авось.
Прозвучала первая часть новой главы «Встречи» из воспоминаний Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны». Серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.